уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». К нам пришел Олег Морозов, член Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству. Здравствуйте, Олег Викторович.
Да, добрый день.
Наши координаты 7373948. Телефон СМС плюс 7-925-88-88-948. Твиттер «Собака говорит и Москва», телеграм «Говорит и Москва». Вот вы к нам прямиком из Манежа, правильно?
Да, да.
На послании президента были. Лично что для себя сами отметили? Чем это послание принципиально отличалось от послания, например, предыдущих лет? Было ли принципиальное что-то?
Знаете, я участник всех посланий, какие только были.
Тем более, поэтому да, я вам задаю вопрос.
И вот я сейчас задумался. Знаете, наверное, это послание очень больших ожиданий. То есть все пришли в этот зал сегодня, и все говорили, вот о чем пойдет речь. Вот все чего-то такого ждали, вот все были напряжены, потому что...
То ли мира, то ли войны, что ли?
Нет, нет, год был тяжелый, все же понимали, что вот что-то такое должен президент сказать, чтобы дать такой, ну, я бы сказал, обнадеживающий, такой позитивный сигнал стране, людям. Тем более это был прямой эфир, все видели, все слышали. Я только успел выйти, сесть в машину, поехать к вам, мне тут же водитель говорит, ага, я, значит, 10 тысяч получу.
На школьника.
У меня дочь школьница, вот старшая уже вышла из этого возраста, не успею, а вот младшая у меня, там, ей 14 лет, и я успеваю получить эти 10 тысяч к 1 сентября. То есть, там, 3 минуты меня отделяло от финала этого...
Действо
до посадки в машину, и мой водитель уже слушал по радио и тут же прокомментировал. То есть я хочу сказать, что сигнал услышали все, и, конечно, вот этот постпандемический кризисный год...
Он еще постпандемический или все-таки
ну, он еще пандемический, но будем считать, что мы все-таки выздоравливаем. Вот мы сейчас с вами сидим без маски, оба друг
на... У нас есть обеззараживатель здесь.
Да, ну, что... Вы думаете, что ковид боится этого вашего обеззараживания? Нет, я думаю, дело не в этом, а дело в том, что у нас действительно уже начинает вырабатываться коллективный иммунитет, а я нахожусь в постоянном контакте с моими друзьями, которые живут в других странах мира, и они говорят, вы просто счастливчики, вы даже не представляете, как живем мы. Мы действительно живем практически нормально. Ну, ходим в масках, немножко там побаиваемся.
Иногда ходим в масках.
Ну, иногда.
Как, кстати, выяснилось, далеко не все в масках сидели. Хотя, казалось бы, президент призвал к солидарности, борьбу с коронавирусом. И вот это тоже интересная история.
А я вам скажу, почему не все сидели в
масках.
Потому что там не было ни одного ковидного. Например, меня проверили трижды на ковид в течение 3 предыдущих дней.
Так то это есть, не только вас, всех проверяли.
Все, кто находился в этом зале, всех проверили. Я последний тест сдал вчера утром, ну, я, конечно, мог подхватить, условно говоря, за одну ночь, но надеюсь, что этого не случилось, тем более, что я привит. И думаю, что еще, кстати говоря, 90% присутствующих в зале, они еще и прошли вакцинацию. Угу. Поэтому, конечно, наверное, этим объясняется, что многие были без масок. Но за пределами я обращал внимание, что на входе, на выходе все были в масках.
Я вам с точки зрения медийщика объясню, почему у меня вопрос есть к этому, там, что люди без масок. Дело в том, что на депутатов, на президента, на всех функционеров смотрят как на образчик. Вот. И когда люди слышат, что у нас должна быть солидарность носить, и он в метро там опять штрафовать за отсутствие перчаток стали, хотя опять дискуссия, нужны перчатки или нет, она вот уже полтора года продолжается. Ну так вот, люди вроде говорят, что с них спрашивают, а по сути они смотрят, значит, на лидеров мнений, и те сидят без масок.
Ну, может быть, вы и правы, потому что я думаю, что все-таки многие были и в масках, я и видел и людей в масках, которые там сидели на этом мероприятии. Но знаете, вот вы, например, меня в магазине без маски не увидите.
А я вас увижу в магазине, в принципе. О, боже, депутат Государственной Думы.
Да. Да вы что, это нормальная моя миссия. Я занимаюсь снабжением семьи продуктами, и через день бываю в магазине. Так что вы меня точно можете там встретить.
Доставка, есть такая штука, как доставка, очень удобно.
Да, и всегда одеваю маску и одеваю перчатки. Именно потому, что если меня видят, люди понимают, что я в маске, я в перчатках, я так же, как они... подвержен этим ограничениям, и так же, как они несут эти тяготы, и так же, как они, хожу в общественные места, как положено, в экипировке.
Интересный момент по поводу выплат. Вот вы сказали про своего водителя, а я тут, значит, вашу коллегу, госпожу Окунева, 10 минут пытала по поводу все-таки выплат, потому что очень много всего было сказано по социалке, в частности, по демографии, по выплатам детям и так далее. И там прозвучало так, что, значит, неполные семьи, где родитель-одиночка воспитывает и так далее. Неполных семей в Российской Федерации очень много, но статус, который, вот статус именно неполной семьи в виде родителя-одиночки имеют далеко не все, кто, в принципе, представляет собой неполные семьи. Не получится здесь какой-то казуистики, что вот человек придет в соцзащиту и скажет, вы знаете, а президент-то сказал, а они говорят, нет. И вот ваш коллега, госпожа Окунева, сказал, что мы будем разрабатывать законы и так далее. То есть насколько, с вашей точки зрения, четко,
я думаю, четкий что посыл это был? Это не вопрос закона, это вопрос каких-то регламентов, которые должны для себя прописать службы, органы. Социальные службы, органы, которые, я думаю, что это вопрос, ну, просто там одной недели определить критерии, по которым совершенно ясно, что если человек предъявляет вот такой-то документ, да, угу. или такие-то сведения о себе, то это дает основание для получения пособия. Поэтому я думаю, что это не та проблема, которая действительно создаст какие-то препятствия для этих выплат. Тем более, что мне кажется, что в каждом конкретном случае может быть найдено решение. И, скорее всего, я вот уверен, что это решение будет в пользу заявителя. Потому что очень трудно себе представить, что человек приходит и говорит, я мать-одиночка, а ему говорят, слушай, нет, ты не мать-одиночка.
Мать-одиночка – юридический статус. Они говорят, а покажи свидетельство о рождении, а там, о, папа прописан, и он где-то там, например. Так что это юридический аспект.
Я думаю, что сложно. К этому нужны соответствующие просто регламенты тем службам, которые будут эти выплаты назначать. Я думаю, что это технический вопрос.
Вы сказали вот интересную фразу, что все надеялись, все хотели какого-то позитивного вот этого импульса. Иногда складывается ощущение, как раз когда анализируешь послание президента или пресс-конференции президента, что функционеры, депутаты, чиновники, губернаторы, они как будто бы живут от послания к посланию. Вот сейчас президент скажет, мы воспрянем, а потом оно там как-то что-то, внешние какие-то потрясения, внутренние там еще что-то, и как-то вот замыливается. Вы все-таки представляете комитет по госстроительству и законодательству. Действительно ли послание президента это что-то поистине определяющее?
Ну нет, понимаете, здесь есть элемент в вашем вопросе и элемент преувеличения, и элемент недооценки.
Моя работа такая.
Да, преувеличение в том, что вам кажется, что все живут от послания к посланию. Да, это не так. Все живут в рабочем режиме, и правительство... Кстати говоря, правительство активнейшим образом участвует в подготовке послания. Если президент называет цифру, ну, скажем, он говорит, что мы в ближайшие 5 лет выдадим инфраструктурные кредиты регионам на 500 000 000 000 рублей...
Губернаторы...
Нет, это означает, говорят, что эти хорошо. 500 000 000 000 рублей найдены, президенту об этом доложено, что эти 500 миллиардов рублей есть, их можно найти в бюджете, они будут выделяться по таким-то принципам,
то есть деньги
и за это отвечает правительство. И президент никогда не скажет на всю страну, что вот мы эти 500 000 000 000 зарезервировали для этих инфраструктурных кредитов региону, если этих денег нет. Или он говорит, мы построим там 1400 школ в ближайшие 5 лет. Угу. Слушайте, под это должны деньги, это же не из воздуха школы появятся. И опять же, он никогда не скажет об этом, если эти деньги ему не показали. Вот ему показали прямо перед посланием.
Да, но здесь, Олег Викторович, есть такая тонкость. Значит, в раздаче денег в ковидный вот в этот период локдауна, который был,
да.
У нас есть финансовый блок правительства, который как Кощей над златом чахнет. В хорошем смысле
это
слова,
его задача.
Это его задача. Есть Минэконом, который, по идее, должен, наоборот, эти деньги требовать себе. А у Минфина, как обычно, значит, там, мы бюджет должны реструктурировать или даже секвестировать, денег нету и так далее. Тут наступает послание президента, подходит. Тут еще выборный год, и чудесным образом деньги находятся.
Нет, вы знаете, вот теперь я про ваше преуменьшение. Вот смотрите, в чем, кажется, ну, есть элемент вашей правоты, это в том, что действительно многие годы складывалось такое впечатление, что мы что-то копим, да, что у нас деньги-то есть, но мы их почему-то вот так, как надо, не тратим, да. Это всегда вот вопрос, когда приходишь, говорят, вот знаешь, я вот там прочитал, а у нас в фонде национального благосостояния там вот столько-то триллионов.
Да.
А почему эти деньги, почему правительство на этих деньгах сидит и никуда их как бы не расходует?
Потому что черный день.
Не только, а потому что действительно, чтобы что-то потратить, надо что-то иметь. Вот смотрите, мы кажется сейчас, это ну и пандемия помогла, но не только пандемия. Это скорее в целом вот некий сдвиг в нашем экономическом развитии. Мы сейчас начинаем тратить, активно тратить. Вот если посчитать все то, что сегодня сказал президент в деньгах, вот просто вот сложить, да, ну вот только вот эти детские выплаты, ну, прямые деньги, которые нужно заплатить в ближайшие два года, это 400 миллиардов. А если посчитать вот с этим... с этими инфраструктурными кредитами, с этими школами, ну, то есть все, что в долгую, да, ну, по моим прикидкам, это примерно 4 триллиона рублей, которые вот в ближайшие годы уйдут в виде инвестиций, затрат, да, в экономику. Таких расходов вот в такой сжатый период времени у нас в последние годы не было, особенно в области экономики, социалки. Да, там была оборона, ракеты делали и так далее. На это денег-то не жалели, а вот тут немножко прижимали. Вот сейчас начинаем активно тратить.
Но как тогда трактовать действия тех, кто составлял бюджет и, значит, реструктурировал статьи расходов на нацпроекты? Мы помним, что там демографию урезали, там еще откуда-то денег убрали, еще откуда-то убрали. Вот. А те же самые люди, например, из здравоохранения говорят: товарищи, чтобы у нас хорошо функционировало здравоохранение и провалов не было, нам ежегодно нужно дофинансировать в размере 400 миллиардов рублей, тех самых, кстати. И получается, что системно, по тем или иным причинам, и непонятно по каким, не получается этого сделать. Вот они говорят, люди, нам нужно 400 миллиардов, чтобы были врачи, чтобы были больницы и так далее и тому подобное. А в итоге, получается, фельдшерско-акушерские пункты где-то строят, а туда ни один медик не едет. Вот не, буквально накануне была статья, посвященная тому, что ФАП поставили, но это жестянка, потому что врачей нету.
Ну, наверное, это имеет место. Я принципиально отвечу на ваш вопрос.
Да.
Вот вы сказали насчет медиков. Ну, знаете, вы сейчас спросите представителей любой сферы, и вам дадут запросную позицию. Спросите вузовских работников, они вам, тем, кто отвечает за высшую школу и ее финансирование, и спросите, какая у вас запросная позиция по финансированию. И они вам назовут цифру, там, триллион рублей. Дайте нам триллион рублей, и мы на эти деньги сделаем вам нормальную систему.
Потому что они считают, что это некая база.
Еще раз.
Это некая база.
И такой ответ вам дадут представители всех сфер, особенно социалки, да? И когда вы посмотрите на бюджет, на реальный, а особенно в условиях пандемии, вам в любом случае придется выбирать, куда деньги направить, куда нет, а где поджаться. Вот когда вы говорите, урезали нацпроекты, потому что нацпроекты была счетная величина. Вот столько нужно потратить на нацпроект. А в это время нужно поддержать людей в условиях пандемии, реструктуризировать им кредиты, выдать пособие на детей, как мы выдали по 10 тысяч всем, да, детям. Значит, 28 миллионов детей получило, значит, по 10 тысяч рублей пособие в ходе вот этой пандемии. Откуда эти деньги? Вот и урезали что-то для того, чтобы это заплатить. Понимаете?
Ну, потому там что... распечатали Фонд национального благосостояния, ну, еще к тому же.
Распечатали, правильно. Распечатали то, что могли распечатать. Это всегда счетная величина. Это вот не значит, что сидит такой, знаете, злокозненный Силуанов, да, ну, образ понятно почему, потому что он наш такой главный бухгалтер. И, значит, его там пытают раскаленными иглами, а он не дается, говорит, ни копейки вам не дам. Ну, нет, конечно. Силуанов для другого. Он должен увидеть, откуда взять, чтобы это были реальные траты, чтобы это не посадило другие траты, не посадило бюджет. Это всегда выбор. Но мы сегодня, вот здесь вы и не сможете мне возразить, хотя бы даже по результатам того, что мы сегодня услышали. Мы тратим на порядок денег на социалку, на медицину, на здравоохранение, на образование, на детей, на семью больше, чем тратили, скажем, 2-3 года тому назад.
Вопрос, кстати, возникает, почему? Почему сейчас, вот что мешало этим заняться, например, 2-3 года назад? И сейчас ведь тоже те же самые пособия, скажем так, вот на было пособие по уходу за ребенком с полутора до трех лет 50 рублей было. То есть работодатель даже не оформлял, потому что на бумагу тратится, ну, конечно, больше. Да. В миллиардах для бюджета это много. По факту это ничего, 50 рублей, на них вообще ничего не купишь сейчас. Вот, потом говорят, окей, 10 тысяч. Но 10 тысяч ты получишь, если ты докажешь, что ты в этом нуждаешься. И все равно вот та самая величина, которая берется, она, может быть, с точки зрения государственных деятелей, она высокая. Но по факту вот 5-650, который предлагается президентом, 10 тысяч рублей, это все равно мало. Ну, в условиях там,
знаете,
той инфляции,
ну,
вы
меня
так далее.
Убеждаете в том, что очевидно, да? Ну, хорошо, с тем же успехом вы можете сказать. Ну, у нас средняя зарплата там по стране, ну, там разные цифры. Ну, хорошо, 42 тысячи.
Это средняя.
Да, средняя.
Но многие не видели этих денег.
Давайте сделаем ее там 65 на следующий год. Ну, почему бы не сделать?
А что бы не сделать, кстати,
ну да, да, давайте сделаем.
И причем не среднюю, а точную зарплату.
Давайте сделаем, да, только как вы это сделаете?
А где деньги-то брать?
Вот именно, вы их просто не найдете, этих денег, потому что тогда вам можно сделать. Это так же, как, знаете, в свое время сказали, давайте минималку сделаем не 12,5, а 24. Минимальную зарплату.
Потому что 12, только если с голоду не умереть.
Ну, это же еще, это не то, что должны платить. Да, вы же понимаете, что такое 12,5 тысяч минималка? Это то, меньше чего не может платить работодатель. И когда работодателю говорит, давайте сделаем минималку 25, он говорит, окей, нет вопросов. Пускай будет минималка 25, но я сокращу в полтора раза рабочие места.
Так и происходило, кстати, вот в медицинском сегменте, когда
поэтому,
переводили человека на другую ставку.
Поэтому нельзя чисто механически решать эти проблемы, потому что так хочется. Ну, конечно, хочется. Хочется, чтобы пенсия была в 20 раз больше, чем сегодня. И средняя зарплата, и все социальные выплаты. Но это же должно сбиться каким-то образом с нашими бюджетными возможностями.
Вот, как раз про ФНБ речь идет, говорит, давайте распечатывать. Но есть как раз финансовый блок, который должен, да, не раздербанивать эти деньги. А с другой стороны, возникает вопрос: мы не можем распечатать ФНБ и просто его раздать, потому что, конечно, деньги проедят. Но другое дело вложения. Вот приводит в пример, значит, Китайскую Народную Республику, которая очень много вкладывается в инфраструктурные проекты. Когда мы говорим про инфраструктурные проекты, сразу возникает ситуация. Давайте сначала появится населенный пункт, потом мы, наверное, туда проложим дорогу, потом мы его газифицируем через 350 лет, и потом, может быть, что-то будет. То есть что первично? Инфраструктура, в которую вкладывается государство, или все-таки мы призываем людей, не знаю, брать дальневосточный гектар, или сейчас уже арктический гектар, и кто-то там, не знаю, ферму по разведению нерп будет, наверное, держать и что-то из этого делать.
Ну и то и другое, если не будет дороги, не будет рядом населенного пункта. Ну, это тоже очевидно.
Бытовой, сейчас есть населенный пункт, но до сих пор дорог. Это тоже надо,
значит,
понимать.
Правильно. Значит, и то, и другое одновременно. Дорога всегда это центральный инфраструктурный проект. Uh-huh. Это также и Китай развивается, который за последние годы именно дорогами всю страну усеял, и это стало одним из факторов развития.
Uh-huh.
Дорога всегда первична. Вот когда сегодня Путин говорил о том, что мы должны за 3 ближайшие года связать Москву с Уралом, вот этой скоростной магистралью через Казань, это как раз один из крупнейших, важнейших инфраструктурных проектов.
Да, но так получается, Олег Викторович, к сожалению, что чтобы газифицировать несколько поселков на Дальнем Востоке, нужно провести саммит АТЭС, понимаете? Чтобы в Сочи у людей появился там хороший водопровод, нужно провести Олимпиаду. А здесь, получается, мы вкладываем опять огромные ресурсы в огромную трассу, которая, да, будет, наверное, там, я не знаю, платная она будет или бесплатная, а мелкие какие-то дорожки, а другие дороги, а вообще сеть как-то не получается. Нам нужно совершить подвиг, ведь строительство трассы Москва-Казань – это подвиг, по сути, как и строительство ЦКАДа. Но по факту...
Ну, почему же подвиг? Я думаю, что сегодня тоже не подвиг. Подвиг – это вот был Крымский мост, а это уже не подвиг. Это, мне кажется, уже такой, знаете,
слушайте,
рабочий
ну,
проект.
Про магистраль-то давно говорят.
Рабочий проект. Ну, просто денег на него не было, теперь нашли.
Но, получается, все ресурсы мы сосредотачиваем на этой магистрали, ну, а все остальное...
Почему же все? Вот сегодня было сказано, что вот эти вот инфраструктурные кредиты, которые будут выдаваться регионам,
да,
это как раз кредиты, которые должны выдаваться под те проекты, которые являются, ну, если хотите, такой спичкой в развитии региона. Пускай регион предложит федеральному центру, что для него сегодня, вот как вы задаете вопрос, вот что первично, вот пускай регионы скажут, ему виднее. Дорога,
а что ты сейчас тут должен
дорога,
это говорить-то?
Мост, что-то еще. Значит, какой-то там логистический центр, туристический кластер, в зависимости от того, что нужно региону, он и должен взять под это кредит. Причем, вы обратите внимание, что Путин сказал, эти кредиты будут даваться в первую очередь тем регионам, которые в трудные годы не повышали свою задолженность. У кого меньше долгов, у того больше шансов взять такой кредит. А у кого много долгов, он будет вынужден, значит, эти долги свои реструктуризировать, и, видимо, он будет во вторую очередь получать такой
кредит.
Ну,
здесь тоже возникает вопрос, у кого меньше. Ведь от региона, у кого меньше долгов, тот хорошо, преференции какие-то получит. У кого больше, тот пусть, значит, свою кредитную историю улучшит. Но понимаете, в чем дело? Вот ситуация. Регионы направляют деньги сюда, и потом, значит, из там, федеральной казны им отправляются деньги на те или иные вещи. И в итоге получается недофинансирование там, медицинской какой-то сферы, недофинансирование еще чего-то и так далее. И они вынуждены постоянно эти деньги занимать. Регионы говорят, товарищи, может быть, вы будете просто меньше забирать? Это же к вопросу системы налогообложения.
Нет, это, знаете, это особенно эта песня интересна вот для меня, как представителя Татарстана, да?
Так.
О, если вы такую песню споете в Татарстане, вам памяти сразу отольют из бронзы. Да, но если вы такую песню споете, например, где-нибудь в Брянске, то, пожалуй, скорее всего, вам не поаплодируют, потому что Брянск глубоко дотационный регион. Если Казань себе на жизнь зарабатывает и кричит, вы мне оставьте денег, я сама как-нибудь тут справлюсь и найду, куда их потратить. И говорит, нет, дорогая, мы должны у тебя забрать, потому что у нас вот там есть Брянск, у нас есть Чукотка, у нас большая страна федеративная. Мы должны сначала аккумулировать эти деньги в центре, а потом начать посмотреть, как вот ты-то выживешь, у тебя денег много,
да, но дотационный,
у тебя нефть.
Да, но дотационный регион – это регион, который тоже закредитован или все-таки
конечно,
нет?
Конечно, многие из них очень закредитованы по разным причинам, но по-разному. Кто-то больше, кто-то набрал коммерческих кредитов, не думая, как он потом будет отдавать. А вы хотите сказать, что вот этот регион, который, значит, имеет там десятикратную превышающую свои возможности задолженность, должен в таком же положении быть, как тот регион, который в это время выкручивался и имеет минимальную задолженность? Они скажут, слушай, а почему вы нас поставили в равные условия? Нет, федеральный центр должен своими решениями регулировать это.
Как должен выкрутиться Брянск, как должна выкрутиться Чечня или Дагестан, я думаю? Ну, тогда получается по факту, что преференции получит Москва и Татарстан.
Нет, как раз нет. А вот, кстати, Татарстан очень закредитованный регион, потому что у него огромные затраты на различные инфраструктурные проекты. Поэтому как раз Татарстан, я думаю, не будет в лидерах. Он по-другому будет искать свои кредитные ресурсы. Может быть, он не будет претендовать на эти бюджетные ресурсы, но по уровню инвестиций, например,
Олег
тот же Татарстан.
Чтобы кто-то не претендовал на бюджетные деньги, ой, я вас умоляю.
Нет, он будет претендовать. Другое дело, что если будут определенные критерии, скорее всего, он не попадет в первую пятерку. Я к этому говорю. Но у Татарстана есть другие возможности. Он очень привлекательен инвестиционно. Вот туда-то деньги придут, и, может быть, не только за счет этого инфраструктурного кредита.
И тут мы с вами подходим к важной теме. Неравномерное развитие регионов Российской Федерации.
Ну, естественно. А где вы видели равномерное? А как можно сопоставить, например, федеральную землю Бремен и Баварию?
Я не была в Германии, ничего не
могу сказать. А я вам могу сказать, что Бремен – это федеральная земля в размере одного маленького города. Это Бремен – это одновременно федеральная земля.
Так.
Это примерно вот там меньше миллиона жителей. И Бавария – это фактически государство в государстве, которое по своему федеральному, по своему бюджету сопоставимо он с Москвой и Московской областью. Но это два одинаковых субъекта федерации.
Ну, специфика все-таки экономика за Германии, это вот.
Я хочу сказать, другое. Что это общая проблема, когда регионы не равноценны по своим экономическим возможностям. Это не российская проблема.
Да, но в России же есть такая проблема, поэтому
конечно.
Как бы и важно
и понять, поэтому, что кстати говоря,
люди с Дальнего Востока уезжают.
Именно поэтому вот. И нужно аккумулировать деньги в федеральном центре для того, чтобы потом их неравномерно распределять по регионам. Понятно, что из федерального центра Москва и Татарстан получают на порядки меньше, чем дотационные регионы. Конечно, это же естественно.
Так, почему некогда дотационный регион Калуга, Анастасия спрашивает, смог стать недотационным, а Брянск не смог?
Это вопрос уже к власти соответствующего региона. Калуга действительно один из очень продвинутых регионов, и при Артамонове действительно был сделан прорыв. Он сделал регион привлекательным, он притащил в регион большое количество инвестиций, в том числе иностранных. За счет этого создал новые рабочие места, за счет этого значительно уменьшил свою зависимость от федерального центра.
Потому что ему помогали или потому что он, скажем так, человек, который принимал решения? Потому что сейчас вопрос возникает о функционале губернаторов.
Это всегда бывает такая вещь взаимосвязанная. Когда появляется такой сильный губернатор, который набирает хорошую команду, это становится очень важным фактором развития, эффективного развития региона.
Олег Морозов с нами, член Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству. Продолжим после новостей.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:36, столица, программа «Умные парни». Олег Морозов с нами, член Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству. Так, вопрос от наших слушателей. Несколько штук. Роман Штутгарт к вопросу дотационных и недотационных регионов. С Калугой не так все просто. Тогда Россия не захотела больше пускать иностранных производителей в страну, а вместо этого все захотели развивать свое отечественное производство. Но дальше дело не пошло. Так, что тут еще?
Это не совсем так. Мы никогда не были противниками пускать иностранных.
Как раз таки их и пустили.
Как раз и пустили. Калуга и пошла за счет того, что создала несколько заводов совместных с западными компаниями, в том числе автомобильные. Это был один из прорывных элементов их развития.
Кластеры устраивали там, да. 7373948, наденьте, пожалуйста, наушники. Сергей Алексеевич, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Да, пожалуйста.
Вот значение посланий президента будет сведено на нет, если они не будут выполняться, ведь правильно?
Согласен.
Вот от предыдущего послания до настоящего прошло 15 месяцев. Вот в предыдущем послании президент четко обозначил, по меньшей мере, я насчитал, 27 вопросов и проблем, которые в период между вот этими двумя посланиями должны быть или выполнены, или находиться в стадии активного исполнения. Угу. Кроме того, много о чем говорилось в настоящем послании является просто продолжением того, что он говорил раньше.
Да, согласен.
Вот, пожалуйста, пример. На начало 2021 года должно быть создано уже 177 тысяч новых мест в яслях. А они созданы? Как это узнать? Потом он сегодня говорил вот о срочно исполнить закон о вреде природе. Ровно об этом он говорил на предыдущем совещании. Вот ровно об этом. Почему не выполнено?
Спасибо, принято.
Нет, ну абсолютно правильная постановка вопроса. Ну, я, видимо, не смогу ответить просто вот так попунктно. Вот то, что ближе мне, например, парламент, да, угу. Вот когда было предыдущее послание президента, после этого Государственная Дума принимает соответствующее постановление, в котором попунктно расписано, там, 154 пункта, да, угу. Выполнение, вот что возложено на Думу по результатам послания, и что нужно выполнить. И вот буквально несколько дней тому назад Жуков, Александр Дмитриевич Жуков, который является первым заместителем председателя Государственной Думы, докладывал на палате, что вот из этого перечня того, что должна была сделать Дума в исполнении послания Путина предыдущего, не выполнено 3 пункта. И он там объяснял, почему они не выполнены, и что надо сделать для того, чтобы их выполнить и так далее. Mm-hmm. То есть 99% того, что по посланию выпадало на долю Думы, выполнено. Я сейчас не берусь ответить на вопрос, что там конкретно по яслям, по этой цифре и там по правительству, но вас уверяю вот в чем, что администрация президента во главе с господином Вайна, она сидит и вот перед каждым посланием вылавливает этих блох и спрашивает с каждого министерства и ведомства, а что у нас вот по этому пункту послания? У нас какая ситуация? Что сделано, что не сделано?
Так он скажет, я все сделаю, не, не получилось.
Ну, это, знаете, он так кресло решится, если он скажет под это, он же ведь не просто должен сказать, он должен, соответственно, и данные представить, которые можно проверить. Это действительно все контролируется. Хотя, в чем наш слушатель прав, я уверен на 100%, что все... Там 100% пунктов не выполнено. Это всегда так бывает. Но это, так сказать, задача, угу. Которую надо бежать, сломя голову.
Обратили внимание еще на некий диссонанс, который возникает в обществе на фоне, значит, международной повестки. Вот сегодня президент сказал, в общем-то...
Да, очень жестко сказал.
Но, кстати, не так много уделял этому времени.
Да,
он сказал,
минут.
Что красные, там, красные линии...
Не-не-не-не-не-не, вы не обратили внимания. Там было... три очень серьезных пункта. Первый, он сказал, что мы можем отвечать асимметрично. Вот у нас всегда традиционно мы говорили так. Вот вы что-то сделали, ударили, а мы ответили ударом на удар. Да, и всегда МИД говорил, вот выслали там столько-то послов, дипломатов, мы отвечаем же... симметрично.
Так, а мы можем
вот,
выслать,
да, вот Путин сказал, мы можем отвечать и асимметрично. Второе, он сказал, есть предел нашему терпению, не испытывайте нас. Вот вы все время думаете, что мы такие терпеливые и всегда будем терпеть. Нет, предел нашему терпению есть. И третье.
И главное, каждый понимает это по-своему.
Да, и третье он сказал. Он сказал, всегда нам кто-то определял красные линии. И нам говорили, не переходите красные линии. А теперь мы будем вам говорить, где те красные линии, которые мы считаем таковыми, и мы не позволим вам их переходить. Вот у Путина сегодня было вот этих 3 очень жестких тезиса. И они новые. Я их раньше не слышал в его исполнении.
Но с вашей точки зрения, все-таки, что это значит? Мы, с одной стороны, в средствах массовой информации, в публичной дискуссии слышим и вот ощущаем вот это некое нагнетание. 2 недели назад всерьез обсуждали, Россия введет войска в Донбасс или не ведет войска в Донбасс.
Там, что не ведет, если никто не сделает ничего, что нас к этому побудит.
Я говорю про накал дискуссии, который есть. Вот. С другой стороны, есть как раз заявление президента, который, да, предупредительный, но ничего конкретного, потому что в этой связи каждый трактует по-своему абсолютно, о чем это речь идет, да? И в итоге получается, вот мы ждем реакции с той стороны теперь.
Да, конечно. Ну, мы ждем, например, реакции Украины, я думаю, все услышала, Чехия все услышала. Все те страны, которые сегодня с нами напрягают отношения, все услышали. Вот вы спрашиваете, что такое вот красная линия по Донбассу, да? Вот по Донбассу красная линия для нас. Если в течение какого-то обозримого будущего Киев не вернется на позиции исполнения Минских соглашений и не начнет их попунктно выполнять, то мы можем сказать, мы можем так сказать, мы пока этого не говорим, но мы можем сказать, ну раз вы не выполняете Минские соглашения, то почему вы требуете от нас быть гарантами того, чего не существует? Вот мы сегодня по так факту это гаранты, продолжается. Мы гаранты Минских соглашений, их не выполняет Киев. Вот это красная черта.
Нет, Киев считает нас второй страной Минских соглашений. Но мы, это, конечно, не страна.
Он может думать все, что угодно.
Да, поэтому я почему привожу этот пример? Здесь ставлю точку с запятой, потому что в принципиале ничего не меняется. Вот 7 лет оно так.
Не меняется. Это вы кому? Это Киеву вы говорите или нам? Это Киев. Вот Киев хватает за голову и говорит, ах, 7 лет ничего не меняется. Да. Потому что с их точки зрения, что должно измениться? Донбасс должен вернуться... на Украину. Мы тоже не против, чтобы он вернулся. Но мы говорим, вернуться на условиях Минских соглашений. Поэтому это Киев ахает, что 7 лет ничего не происходит. А мы говорим в ответ, 7 лет от вас уходит Донбасс. Он 7 лет от вас уходит.
Да, но здесь мы понимаем прекрасно, что ситуация с Донбассом, она не может быть подобной ситуации с Нагорным Карабахом или с Приднестровьем, да. который 30 лет, вот в такой статус-кво сохранялся 30 лет. Почему-то с Донбассом никаких 30 лет быть не может. Даже 7 кажутся уже слишком долгим сроком, прошу прощения.
Да, потому что Киев не скрывает, что он по-прежнему... ищет возможность решить эту проблему военным путем. Мы сказали, ничего не меняется. Нет, меняется. Вот мы сегодня имеем 3 армии и 4 десантных дивизии на границе с Украиной, ну, там рядом, ну, скажем так, 160 километров, да, которых там не было 2 месяца тому назад. И мы говорим, ребята, вот мы вам показали, как быстро мы можем туда перебросить войска, если вдруг вы не поймете
что,
этих сигналов.
Олег Викторович, что принципиально поменялось? Вот смотрите, во-первых, учения, они проводились регулярно. И каждый раз в течение 7 лет мы слышали, что, значит, вы накаляете обстановку и так далее. Сейчас там стоят дивизии, там ученые, учения, не учения, неважно. Но по факту мы все 7 лет сторонились того, чтобы участвовать открыто в этом военном конфликте.
Да, конечно, не будем пока.
А что принципиально поменялось-то?
За это время почти уже скоро 1 000 000 человек будут иметь российские паспорта. За это время 7 лет не выполняют, ну не 7, они появились позже, не выполняются Минские соглашения, и тем самым Донбасс все дальше и дальше уходит от современного Киева. Это их выбор.
То есть нас сдерживало только, что у этих людей не было паспортов, но при этом погибли 10 тысяч человек, из них там...
Нет, нас сдерживало то, что мы не участники этого конфликта, мы там не воюем. Там шла гражданская война. Но сегодня в этой гражданской войне происходит следующее. Донбасс уходит от Киева, уходит все дальше и дальше. Мы не можем в это вмешаться, но мы говорим, это объективный процесс, дорогие друзья.
Но...
от вас эти люди уйдут.
Но сразу же люди в ЛДНР, они так или иначе, я не знаю, вербально, невербально задают вопрос. Товарищи, мы сами провели референдум в среду за Крымом. В Москве ответили, что нет, это не совсем то, что с Крымом. Но референдум-то был по факту? Был. И поэтому вот он такой Донбасс, какой он сейчас есть. И получается, что режим выжидания у всех сторон, потому что это какой-то цуксванг.
Да, нет, я так отвечу на ваш вопрос. Смотрите, ведь вариант другой, вот какой, ну, если мы ждем какого-то другого развития ситуации, их всего два. Первое. Выполняются Минские соглашения, и Донецк и Луганск становятся частью Украины на условиях Минска. Вариант второй – война. Да? То есть военным путем Киев хочет вернуть себе Донбасс. Ну, еще есть третий вариант. Если ничего из этого не происходит, Донбасс уходит каким-то третьим путем. Уходит из современной Украины. Там все становятся гражданами России. Или они проводят под международным контролем референдум, который определяет их статус. Я не знаю, какой вариант. Но самое главное – для Киева, и это ответ на ваш вопрос, не возвращается к ним Донецк и Луганск. Вот то, что они считают для себя победой, то, что считает для себя победой Запад, не происходит, потому что они ведут себя соответствующим образом. Мы говорим, ну раз вы так, если это ваш выбор, ну так тому и быть. Но мы вам не дадим военным путем забрать. Наша позиция в одном и главном. Мы говорим, военным путем...
Но военным путем, чтобы этнических чисток...
Да, мы вам эту проблему решить не дадим. У вас не будет Хорватии второй. Не будет. Вот что мы сегодня делаем.
7373948, наденьте, пожалуйста, наушники. Слушаем вас, здрасте. Алло.
Здравствуйте. Здравствуйте, да. Евгения. Олег.
Да, Олег.
Я слушал послание, но я не увидел в нем каких-то амбициозных задач. Мне казалось, что вот оно было подготовлено, просто опрашивали, допустим, министерство, что вы можете сделать. Вот, и составили послание на основе того, что министерство смог сделать. То есть вот нету таких, что называется, челлендж, вызов, да. И встает такой вопрос, вот, если, допустим, послание будет действительно такое прорывным, революционным, вот как его реализовывать? То есть вот сейчас много говорят о возрождении Госплана. Я считаю, что вы, как депутат Госдумы, должны, кстати, максимально вот пролоббировать вот именно эту, кстати, идею, чтобы была создана организация во главе, так сказать, вот этого планирования. Вот, скажем, мне сейчас вот поступила такая
Госплан.
Задача. Что?
Госплан.
Ну да, я слышу Госплан, да.
Госплан. Вот я сейчас решаю задачу, ну, мне заказали из высших, так сказать, структур, вот, преобразование целей в процессы достижения этих целей. Я считаю, что тут надо одновременно, так сказать, нескольким людям собраться, подумать, как вот построить общую архитектуру преобразования целей, которые озвучивает президент, в конкретные планы деятельности министерств, значит, вот.
Спасибо. Ну, многие говорят про кризис целеполагания, да, в России. Куда мы идем дальше?
Ну, да, мне понятна постановка вопроса. Единственное, что не могу безоговорочно согласиться в том, что весь вопрос только в инструменте. Да, вот сделаем госплан, и все появится.
Ну, надо же как-то.
Да, это. Я не думаю, что. Наличие такого, нет никакого госплана в Китае, там по-другому решается вопрос, потому что там тоже рыночная экономика, но там другой уровень планирования, вот это правда, другой уровень целеполагания, и китайцы, например, уже планируют свое развитие там, ну, 50 лет вперед, и это их отличает от нас, и в этом я согласен с нашим слушателем, но с чем я совершенно не согласен, он сказал, что это просто собрали предложения с министерств, и вот, значит, амбициозных нет как бы целей, вот если... Повторюсь, суммировать все то, что сказал Путин в этом послании, просто перевести в деньги и в проекты, то, я думаю, аналогов не было. Ни одного. По калибру, по масштабам. Вот если все сложить, сравнить с предыдущим посланием, с еще с каким-то, да, вот по количеству ресурсов, которые сегодня брошены, запланированы на ближайший год, два, три, пять, для решения тех или иных очень амбициозных задач. Не было такого.
А, слушатель скорее имел в виду, что нет долгосрочного планирования. То есть это какая-то ситуативная история, что вот сейчас надо сделать так-то. А вопрос на далекую перспективу. Там у Китая, я не знаю, там план развития на 50 лет, например, вперед. И вот они следом за этим идут. А как мы идем? У нас получается такая, как бы мы хороши в тактике, но со стратегией беда.
Я, пожалуй, с вами соглашусь, что вот таких амбициозных, ну, по крайней мере, может быть, они еще до конца не верифицированы, может, они есть в голове у Путина, и, может быть, это не задача вот этого послания, которое было все-таки, так скажем, по моему мнению, это было такое постпандемическое послание, да, или вот на выходе из этой пандемии, и нужно было дать главный сигнал обществу. Вот если бы сегодня Путин сказал, а давайте-ка поговорим о 50-м годе. Вы бы же первые сейчас, мне сейчас в эфире сказали, ну вот, Олег Ильич, приехали, вот тут мы там не дотянем до этого года, вот не доживем, а обсуждаем сегодня 50-й год.
Нам подождите, сейчас 2021, мне 32 будет.
Нет,
через две недели.
Я рассчитываю. Я, вы-то точно все-таки доживете, да, это я больше про себя. И вы бы сами удивились, если был бы такой подход. Мне кажется,
я сама удивляюсь подходу
люди
национальным
хотели,
целям до 2030 года.
Люди
я тоже
хотели
понимаю, что
услышать про то, что будет сегодня-завтра, послезавтра. И на этот ответ и отвечал Путин в своем послании.
Вы понимаете, тут про сроки другое. Почему я сказал, что мы в тактике хороши, а в стратегии не очень? Потому что тактически, например...
Вы же меня отругали про дорогу-то.
Про
дорогу как раз стратегия.
Конечно, дорога, стратегия, но мы понимаем, что нужно обычно какое-то дофинансирование, опять какие-то коррупционные скандалы, там еще что-то, строки сдвигаются по тем или иным причинам, я не знаю. Но возникает такая ситуация, вот был локдаун, тактически было принято решение раздать деньги, про которые вы говорили, 5-10 тысяч рублей единовременно в течение там 3 месяцев. Вот, эта тактика, да, она срабатывает, а долгосрочная перспектива по, например, улучшению демографической ситуации, по там образованию детей, по еще
но
чему-то.
Путин сказал, к 30-му вот году проблема. 78 лет средняя продолжительность жизни в России. Вот задача поставлена.
Вот 30-й год.
30-й год,
а
да,
еще
это,
сколько
это план на 9 лет.
Так же поменяется еще.
А?
Сколько? Еще же поменяется.
Ну, все. Так вы сказали, почему не ставят стратегические задачи? Я вам отвечаю, в этом послании была поставлена стратегическая задача на ближайшие 10
да
лет.
Да потому что некому исполнять, понимаете? Президент может много чего сказать, но потом все это в кабинет спускается.
Как же тогда ответить на ваш вопрос? Вы говорите, не было стратегической задачи. Я вам формулирую.
А
была.
Вы по кабинетам ходите, а вы можете сказать, что это за люди, которые не могут выполнить послание президента?
Насчет демографии?
А,
это
да
больше ваша задача, чем моя.
А моя-то чего?
Ну как, рожать давайте.
Ну, а государство что? И у меня есть ребенок, мне достаточно самого. Я не для будет, государства
помогать
рожаю.
Будет. Нет, чем? Если мы решаем демографическую проблему, то эта проблема, конечно, общая. Задача государства – простимулировать людей, да? Рожать, создавать семьи, для того, чтобы укреплялось здоровье, для того,
да
чтобы люди жили дольше.
Да не рожают государству, Олег Викторович, дорожают себе. Вот я родила одного ребенка, мне вот сейчас, во, достаточно, абсолютно достаточно. Более того, я понимаю, что
вот я производил детей на свет в гораздо более сложных экономических что? Условиях. У меня, тем не менее, двое.
А правильно? Я не про экономику говорю.
А, все вместе, я а что значит экономика? Хуже жили тогда.
Когда?
Ну, вот когда у меня дети появлялись на свет, чем вот сегодня.
Что? Сейчас.
На порядок.
И
на порядок.
Надо. А? Так, и поэтому надо сейчас.
Конечно, сейчас иметь детей проще, чем это было 40 лет тому назад.
А, чтобы самому интересно. Да,
вы вот, кстати, как кормите? У вас памперсы, все в порядке с памперсами?
У меня ребенка 4 года, он уже не
ну
в памперсах.
Вот, а вот когда он был я не знал, что такое памперсы.
Так.
Да.
Нет, не подгузник правильно говорить.
И каждую ночь пеленочки многоразовые с двух сторон утюжком 3 раза за ночь.
И?
Не помнится вам такого? Я-то это проходил.
И что?
Я просто говорю, что другая была ситуация. Сегодня рожать выгоднее, чем это было 40
лет тому назад. Наличие бытовых, скажем так, удобств оно все равно, скажем так, не компенсирует.
И зарабатываете
те, какие-то
вы
страхи
больше.
Там или еще что-то. Чем кто? Чем депутат Государственной Думы? Нет, точно.
Нет. А я когда рожал, был студент. Студентом. Я когда у меня рожались, первая дочь у меня родилась, я был пятикурсником, а не депутатом Государственной Думы. Так что вы мне бросьте.
7373948, телефон прямого эфира, все гораздо сложнее, понимаете? Может быть, вы рассуждаете, конечно, как мужчина, я рассуждаю как женщина. Здрасте, слушаем вас, алло.
Здравствуйте, Георгий меня зовут.
Да, Георгий.
Вот скажите, пожалуйста, вы вот как раз сравнили Брянскую область и Калужскую.
Давайте.
Вот, и сказали, что инвестиции там зависят. Ну, в Брянске, например, вот смотрите, 7 лет находится и Бахамас, и Макаров, например, у власти «Единая Россия». Например, у Макарова в очереди стоит 65-го года, например, 55 лет жилищная очередь на улучшение жилищных условий. Угу. Ничего не делается. Также пиаром занимаются и Бахамас, все. Фактически продукты, уровень продукта намного выше, чем в Москве. Понимаете? То есть кадры решают все.
Кадры решают все. Вот я вам говорю, вы же вхожи в кабинеты-то.
Нет, я согласен с нашим слушателем, поэтому, когда мы про Артамонова с вами заговорили, я говорю, фактор Артамонова, это так. Был очень важный фактор для развития Калуги. Вот лично Артамонов, это была такая боевая единица, которая в течение целого ряда лет поднимал область, как Шами в Татарстане, которому на смену пришел Миниханов, такой же эффективный человек. Да как же, кстати говоря, как Собянин, который сменил Лужкова. Вот мы все молились на Лужкова и говорили, вот ну не может быть ничего лучше, чем Лужков.
Кто говорил так?
Да, о господи, я в Москве же услышал это, знаете как. Вот Лужков, это мой товарищ.
Это спор хозяйствующих субъектов. Олег Викторович, я вас умоляю.
Каких?
Есть такое выражение,
я метафорическое. Я знаю, кто с кем спорит.
Ну кто, один говорит, что нет никого лучше Лужкова, другой говорит, нет
ну да.
Никого лучше Собянина,
я
что
про
вы?
Я про другой, про роль личности. Вот Артамонов действительно это яркий пример того, что личность может повлиять на развитие региона.
Так, у меня в Москве ни одного ребенка в садик не взяли по причине отсутствия прописки, нет своей квартиры, а раньше это было важно, говорит Ростер, это к вопросу о том, когда все-таки рожать было проще, а когда нет. Василий Федоров говорит, 40 лет назад было лучше во всем, и в здравоохранении и так далее и тому подобное. Имеется в виду, что финансово
сейчас
довольно
сложно. Он не хочет вспомнить, вот тот, который 40 лет тому назад, где я брал еду для своей дочери. У меня у жены молоко пропало, и вот там была история с детскими кухнями тогда. Это вот не то, как сейчас вы пойдете в магазинчик, да и купите все, что вам нужно.
7373948, телефон прямого эфира. У нас должна быть скоро рубрика, а мне важно понять, когда мы выходим из эфира, вот, чтобы, соответственно, не подвести никого. 7373948, это телефон прямого эфира. Не только должны быть планы на будущее, должна быть разработана дорожная карта,
согласен,
как этого
согласен,
достичь.
Согласен, и нет спору, правильно.
А есть карты-то дорожные?
Я думаю, что в каких-то вопросах есть, в каких-то нет.
Так, 7373948, это телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте, алло.
Не слышу.
Алло.
Алло.
Да.
Добрый день.
Добрый день.
Москва.
Коротко, пожалуйста, Олег.
Хорошо, постараюсь.
Да.
У нас очень странные методы решения всех вот этих поставленных задач. Мне кажется, потому что задачи ставятся, не задумываясь, как их можно вообще решить. Я могу привести два примера, начну с последнего. Было сказано поднять всем ученым зарплату в два раза. Сказано, сделано, зарплату подняли в два раза. Но поскольку денег на зарплату нету, поэтому всех перевели на полставки.
Спасибо, принято. У нас просто 20 секунд вам на ответ. Это вопрос о том, как это все выполняется.
Да, это имеет место, и тогда, когда нет денег, химичат, лукавят, повышают зарплату за счет того, что сокращают там ставку и так далее, и так далее. Путин же сам это услышал в прямом эфире и сказал, будем это менять, потому что это обман. Это невыполнение поставленной задачи.
Олег Морозов был с нами, член Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству. Олег Игоревич, спасибо, приходите еще.
Спасибо.
Далее у нас рубрика «Письма на фронт», потом новости, потом Юрий Буткин. До завтра с вами прощаюсь, в «Револьвере» встретимся. Всем приятного вечера.